Отец, мы благодарны Тебе за Дух Господень, за те способности и возможности, которые Духом Твоим уже находятся в духе каждого из нас лично. И мы просим Тебя, Отец, прости каждому из нас лично, если мы хоть чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление, ставили препятствия, были невнимательны к Твоим просьбам и наставлениям, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя Духом Твоим, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям, дай направление словам. Помоги правильно понять и принять все то, чему Ты хочешь научить нас сегодня. А мы держимся слова и благодарим Тебя за то, что мы будем научены Господом. И начавши в каждом из нас доброе дело, совершит его во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Господь. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя за то, что прямо сейчас Ты будешь учить нас, как своих подданных, быть эффективными гражданами Твоего Царства и исполнить волю Божью во всей полноте и без всякого недостатка. Спасибо Тебе, Господь. И мы просим Тебя, Иисус, помажь духом премудрости и откровения каждого участника сегодняшней встречи, чтобы они могли увидеть, чтобы они могли услышать волю Твою во всей полноте и без всякого недостатка. И мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости и откровения помазывает ум каждого присутствующего и входящего на сегодняшней встрече во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Дух Господень. Благодарны Тебе за Дух премудрости и откровения. Благодарны Тебе за то, что никто не останется прежним. Спасибо Тебе за то, что прямо сейчас сокрушается всякое покрывало тьмы. Мы благодарны Тебе за то, что прямо сейчас Ты будешь служить каждому из нас лично. И я прошу Тебя, Господь, также помаши меня служить Твоему народу, Твоему наследию, чтобы все то, чему Ты хочешь научить их сегодня, они услышали, они увидели, они приняли и были научены Господом. Спасибо Тебе, Иисус. Я принимаю помазание и благодарю Тебя за то, что Ты будешь направлять и вести меня в этой встрече. Спасибо Тебе за Дух Господень. И я беру власть над всяким бесом раздражающим, над всяким бесом отвлекающим, над всяким бесом затмевающим умы и приказываю оставить умы присутствующих и входящих на сегодняшнюю встречу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Господь. Я призываю защиту крови Иисуса на каждого из них и благодарю Тебя за то, что силой Твоего Святого Духа они будут научены Господом во имя Иисуса. Спасибо Тебе за помазание на каждом из них во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему «Быть распорядителем в Царстве Бога». Сегодня у нас с вами 8-я встреча. Я хочу отметить интересную мысль, которую я отметил в самой первой встрече. Мы говорили о том, что если человек принял Иисуса Господа, принял Иисуса своим Спасителем, то есть очень важный момент, как принять Иисуса и своим Господом. В целом, которое обозначается господством Иисуса как царя. Но, как мы говорили с вами на самой первой встрече, что есть дети Божии, которые приняли Иисуса как Спасителя, но не приняли Его в свой ум, не наполнили свой ум еще достаточно мудростью, что Иисус царь. И мы с вами говорили, что можно иметь в своем сердце Иисуса как Спасителя, но не иметь Его в своем уме как царя, как Господа. И в результате они живут, как говорят в мире, без царя в голове. И как понятно, что если они живут без царя в голове, то они живут и без Его царства. Или без того, что Ему принадлежит. Я не думаю, что для кого-то является новостью, что когда Иисус пролил свою кровь, то как земля, так и все, что ее наполняет, перешло в Его руки как царя и Господа. Но перейдя в его руки, перешло не только земля, но и все материальные ценности. Золото, серебро, машины, дома, техника. Все перешло в руки Господа. Он царь. Он царь. Но когда оно перешло в его руки, оно перешло с целью, чтобы его подданные не оставили это нетронутым. Но по разным причинам дети Божии относятся ко всему, что в этом мире, так, будто бы это никакого отношения к господству Иисуса не имеет. И сегодня я хочу продолжить рассматривать эту тему, которая связана именно с тем, чтобы быть распорядителем. Сегодня мы опять-таки, так Дух Божий побудил, мы еще не переходим к непосредственному рассмотрению распорядительства. Сегодня мы с вами рассмотрим еще одну интересную историю или события, которые помогут нам более четко и ясно представлять, что такое распорядительство в Царстве Бога. И прежде чем мы начнем сегодняшнюю встречу, давайте немножко поразмышляем об одном из пророческих событий, через которых очень хорошо видно некоторые тайны невидимых событий. Задам вам такой вопрос, пусть для вас это будет как ориентир. Про образом кого является народ Израиля в Египте? То есть, если пророчески к этому подойти, прообразом кого они являются? Ну, я, конечно, буду сразу отвечать сам также на этот вопрос, что они являются прообразом как нерожденного свыше человека, так и человека, которого просто Бог любит. Народ Израиля. Это народ, который Бог любит. Дитя Божье. И через народ Израиля, как одного человека, Израиль сын мой, хорошо видно, что мешает людям в целом как быть с Богом, так и войти во все, что Он оплатил и подарил всем людям через своего сына. О народе Израиля в период его пребывания в Египте мы можем сказать словами апостола Павла. Коротко, но четко. Галатам 4 глава 1 стих. Наследник, доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. То есть народ Израиля, находясь в Египте, был рабом по духу, рабом умом и рабом телом. Он не имел ничего своего, то есть все, что у него было, ему не принадлежало. В его уме, послушайте внимательно, в его уме или в уме каждого еврея на то время, он не видел своего будущего. Он не видел своего наследия. Он не видел себя как участник в завете с Богом. Он не видел себя, имеющий какие-либо богатства от Бога. Все, что он видел насилие, он видел смерть, он видел проклятие. Он никакого будущего не видел. И если в то время... Послушайте, я вам некоторые вещи говорю, исходя из пророческой картины. И если в то время вы подошли к еврею, который находится в Египте, и дали ему деньги в руки, то он бы боялся кому-либо сказать об этом. Он боялся и евреев, он боялся и египтян, он боялся, что если об этом узнают, то его просто убьют. Поэтому проще было их не иметь. И если бы даже кто-то пришел и предлагал им ему бы проще было от этого отказаться. Потому что они и думать не могли, что у них будет что-то иное. Вы знаете, что имея такое мышление, если бы в то время кто-то говорил бы с ними о светлом будущем или о деньгах, то в их уме это выглядело бы как насмешка, и они готовы были бы побить за это оскорбление. Это на сегодняшний день яркая картина. Заметьте, на сегодняшний день ничто так не раздражает определенных верующих, как вопрос богатства и финансов. По какой причине? По какой причине? По причине того, что иногда происходит при немудром их использовании. Или все-таки по причине того, что в их уме. И это влияет раздражительно. А теперь вопрос. Люди с таким мышлением могут стать распорядителями Божьих богатств, Его объемов? Конечно, нет. Абсолютно нет. А что они будут делать, если кто-то им начнет говорить о том, что нужно научиться быть распорядителем Божьего богатства? Я вам скажу сказать, что рабское мышление будет закрывать их уши и отводить их в сторону и выступать против. Или в другом случае, они будут побуждать, слышите? Они будут побуждаемы глупостью делать с богатством то, что будет разрушать их самих. По причине просто недостатка мудрости. Мы знаем, что когда народ Израиля вышел из Египта, они вышли миллионерами. Но то, как они распорядились с золотом, это было не мудро. Они сделали стукан. И заметьте, что причина была не в сатане, а в том, что, будучи на свободе, в своем уме они оставались рабами. Можете себе отметить, что рабское мышление – это враг принятия и распорядительства Божьих богатств. Именно с таким мышлением приходят в Царствие Божие люди. После рождения свыше, кроме содержимого их духа, ничего не менялось. Но обновление ума вместо их никто делать не будет. Своим духом они новое творение, исполненные Духа Божьего, наследники всех Божьих богатств. Но в своем уме они имеют рабское, сиротское, нищенское мышление. Вопрос. Может ли народ с таким мышлением мудро использовать все богатства, принадлежащие Господу Иисусу? Конечно, нет. В книге Притчи, 29 глава, 19 стих, написано, что словами не научится раб. Потому что хотя он и понимает их, но не слушается. Потому что у него рабское мышление. И как и сказал Иисус своим ученикам, что раб не знает, что делает господин его. Он не понимает намерений своего господина. Знаете, это одна из причин, почему народ Израиля из рабства выводил человек с мышлением царя, а не с мышлением раба. Раб не может вывести рабов в царство и царский образ жизни. Поэтому это мог сделать только царь. Это сделал Моисей. И чтобы узнать, к чему ведет такое мышление, и как оно может мешать быть распорядителем Божьих богатств в доме Отца, мы рассмотрим сегодня еще одну поучительную историю, которая, я верю, что поможет многим слушателям, многим участникам сегодняшней встречи взглянуть на себя, взглянуть на отношение к определенным вещам по-новому. Поэтому просто будьте внимательны и позвольте Духу Божьему наставить вас на всякую истину. Обращаемся к народу Израиля. Мы знаем, что после того, как Бог вывел народ Израиля из Египта, они остановились и расположились станом против земли обетованной. То есть от земли обетованной их отделяла речка. И все, что представляло реальную опасность Египта и его армии, оно утонуло в море. То есть якобы все позади. Так оно выглядело. Но на самом деле, послушайте внимательно, самая настоящая угроза жизни народу Израиля была не в Египте, а в ихнем рабском уме. Рождение свыше, как я отметил, автоматически не устраняет рабское мышление. И если его целенаправленно не устранять, то какое бы ни было наследие, что бы человеку не принадлежало от Бога, он остается рабом. Наследник – Божье богатство. Доколе в детстве ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Вот так и выглядел народ Израиля, который вышел из Египта. Свободный народ, но не свободный в уме. Из рабства они вышли. Из рабства их вывел царь Моисей. Из рабства вышел царь, и из рабства вышли миллион рабов. И вот что сказал Бог через Моисея. И сказал Господь Моисею, говоря: «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я, Бог говорит, даю сынам Израиля». В другом стихе то, что сказал Бог, представлено более развернуто и звучит так. Послушайте внимательно. «Пойдите, овладейте землею, которую я даю вам». Очевидно, что народу Израиля придется приложить усилия, чтобы овладеть этой землей. И вот что важно отметить. Бог не говорил, что это будет легко. Он сказал: «Пойдите и овладейте». Но когда Бог сказал: «Пойдите, овладите», Бог уже благословил их на это. Бог уже дал им силу сделать это. И причем с победой. То есть Бог буквально сказал: «Я хочу, чтобы вы стали распорядителями этой земли. Она моя, и я даю ее вам». Ну, когда мы рассматривали с вами притчу о талантах, там была подобная же ситуация. Господин снарядил рабов всем необходимым для того, чтобы они перестали быть рабами. Но им нужно было овладеть финансами. Им нужно было приложить усилия. Им нужно было оставить зону того комфорта, который они имели как рабы. Не нужно было думать, просто рабское мышление. И в их уме они, как и евреи, стоящие перед землей обетованной, не были распорядителями, слышите, в своих умах. Поэтому им нужно было приложить огромные усилия как на душевном, так и на финансовом, то есть физическом уровне, чтобы не только овладеть, но и умножить все, что в этой земле. То есть народу Израиля, подобно рабам из притчи, была предоставлена возможность иметь новый уровень жизни. Послушайте внимательно сейчас. Новый уровень жизни. В чем он, по сути дела, состоял для рабов? Новый уровень жизни для них был – это иметь свои дома, иметь свои земли, иметь свой урожай, иметь свой бизнес. Другими словами, вообще иметь свое. Но, как и в притче с рабами, среди них произошло разделение на тех, кто принял возможность измениться, и на тех, кто оставались в рабстве, рабского мышления. Я делаю на это особенное ударение. Давайте прочитаем эту историю. Я верю, что уже многие вещи вам стали ясными и понятными, почему происходило то, что происходило. И сказал Господь Моисею, говоря: «Пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израиля. По одному человеку из каждого колена отцовых пошли, главных из них. И послал их Моисей из пустыни Фараон по повелению Господне, и все они мужи главные из сынов Израиля». То есть они имели высокое авторитетное положение. Но при этом, что они были авторитетные в глазах евреев, они просто продолжали оставаться рабами в своем уме. Они никогда не жили в свободе. За них всегда все решали, все думали. У них никогда не было ничего своего. Они никогда не имели свободного мышления. Они были рабами. И вот Бог дарит им землю и говорит: идите и овладейте ею. Станьте распорядителями, проявите смелость и творчество. Она ваша, я дарю ее вам. И послал их Моисей высмотреть землю ханаанскую и сказал им: пойдите в эту южную страну и взойдите на гору и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях, и какова земля, тучна ли она или тоща, и есть ли на ней деревья или нет. Будьте смелы и возьмите от плодов земли. Было же это ко времени созревания винограда. О, удивительная мудрость сама по себе. Заметьте, что Бог их привел в ту землю, в то время, в ту землю, которая уже была полна плодов. То есть, войдя в эту землю, какое-то время им не нужно было бы голодать. Им не нужно было бы трудиться. Все, что им нужно было, это просто насыщаться и славить ихнего Бога. Слышите? Это просто удивительно. Это пророчески. И это Божье благоволение. Конечно, мы с вами ожидаем, что после стольких лет рабства они должны были испытывать радость, благодарность своему Богу. Но в их рабских умах все было представлено совсем по-другому. Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехава, близ и перечисляется. И пришли в южную страну и дошли, и перечисляется, прошли какие они города. И прошли такую-то долину, срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод и принесли ее на шесте двое. Вот это урожай! Взяли также гранатовых яблок и смог. Место сие назвали долину Эсхол по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израиля. И высмотрев землю, возвратились через 40 дней и пришли и пошли к Моисею к Аарону и ко всему обществу сынов Израиля в пустыню такую-то. И принесли им и всему обществу ответ и показали им плоды земли и рассказывали ему и говорили: будьте сейчас внимательны. Потому что очень важно помнить, что Бог не только послал их посмотреть эту землю, но и чтобы они овладели ею, овладели, стали распорядителями этой земли. Но дальше мы читаем, и нам открывается сокрытое в их умах рабское мышление. Но народ, живущий на земле, той силен. И города укрепленные весьма большие. И сынов Инаковых мы видели там. И Малих живет в южной части земли. Хитеи, Мусеи, Амореи живут на горе. Хананеи же живут при море на берегу Иордана. Мы видим, что содержимое их ума обратило их взоры на угрозу. И затмило сказанное Богом Слово. Они забыли о Слове. Они забыли обещанное. Страх парализовал их волю к свободе и к послушанию Богу. То есть, рожденные свыше, послушайте меня сейчас особенно внимательно. Рожденные свыше, дети Божьи, имеют более 7000 обетований, каждая из которых полная Божьей силы исполнить сами себя. И Писание говорит, что в Сыне Божьем, в Иисусе, все обетования – да и аминь. Все обетования – это кладезь Божьих сокровищ. Кладезь Божьих сокровищ. Я на это делаю особенное ударение. Через которые все, что на небе, слышите, Все, что на небе, доступно участникам завета на земле. Давайте я еще раз повторю все, что я только что сказал. Рожденные свыше, через завет, участниками которого они являются, имеют более 7000 обетований, каждая из которых полна силы Божьей, полна силы Божьей, и каждая из которых является кладезем Божьих сокровищ, через которые все, что на небе, доступно участникам завета на земле. Нам известно это место Писания из 2 послания Петра, 1 глава, с 3 по 4 стих, в котором говорится, что от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и все потребное для благочестия. Уже даровано. Братали, когда мне это подарили? А ну скажите, когда мне это подарили? Когда ты призвал имя Господа Иисуса своим Спасителем, через познание призвавшего нас славою и благостью. И этой славою, этой благостью Божией к тебе, тебе дарованы великие и драгоценные обетования, как сокровища, дабы ты через них сделался причастником божественного естества. Это сокровищница Божья. И Бог говорит, становись распорядителем сокровищ моих. Становись, принимай сокровища небес. Но вы знаете, что содержимое ума многих детей Божьих обращает их взоры с Божьих благоволений, с Божьих обетований на то, что они могут заработать своими руками или заслужить. Оставляя сверхъестественные Божьи благоволения невостребованными, они продолжают двигаться от скудости к скудости. Слышите? Они не становятся распорядителями. Они не становятся пользователями. Поэтому в их жизни толком ничего и не происходит. То есть, выйдя из рабства духом, они просто остаются рабами в уме. Народ Израиля вышли из рабства тела. Но содержимое их ума снова их туда возвращало. Эта картина на сегодняшний день очень популярна. Но были те, конечно, среди народа Израиля были те, кто желал перемен. Мы не говорим, что они все там такие были. Были те, кто желали быть в земле обетованной. Были те, которые желали быть распорядителями тем, что давал им Бог. Написано, но Халев успокаивал народ перед Моисеем, говоря, пойдем и завладеем ею, потому что мы можем обладать или стать распорядителями этой земли. То есть Халев и Иисус Навин, они желали, они верили в перемены Бога. Они смотрели на землю обетованную и видели в ней себя, свои семьи. Они видели через землю обетованную Божью заботу. Они видели урожай, они видели Божье благоволение. Они приняли Божий призыв, слышите, приняли Божий призыв войти и стать распорядителями Божьих богатств. Они приняли Богом предоставленную возможность больше никогда не оставаться рабами. Хотя, конечно, страх пытался снова пленить их в рабство, но они держали Слово Божьего. Они верили, что Бог силен исполнить обещанное. И подобно двум рабам из притчи о талантах, они приняли Божий призыв и открылись для полного выхода из рабства. То есть эти двое смогли принять Божий дар и стать распорядителями Божьих сокровищ. А вот слова этих рабов. Тех рабов, которые не приняли. А те, которые ходили с ними, с Иисусом Навином и с Халевом, говорили, не можем мы идти против народа сего, ибо он, тот народ, который мы видели, сильнее нас. Послушайте сейчас внимательно, потому что вот это как раз та истина, которую очень важно обозначить. Бог, говоря о том, чтобы они шли и овладели землей, не говорил им, что это будет легко, что не будет трудностей. Он не говорил, что там не будет никого и ничего. Он не говорил, что там будет народ слабее их. Но Бог, направив их туда, сделал все, чтобы они преодолели эти трудности и стали свободными от рабского мышления. Бог обеспечил всем необходимым. Но страх, страх смерти, страх поражения держал этих 10 человек в рабстве. Он не давал им свободное мышление, и они продолжали говорить рабское. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря: «Земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который мы видели среди ее, люди великорослые, они забрали все деньги, они забрали все имущество, они забрали, и у нас ничего нету. Там видели мы исполинов, сынов Инаковых, от исполинского рода, те, которые забрали все деньги, и нам придется у них просить. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же мы были в глазах их». Знаете, что подобно лукавому и ленивому рабу, этих 10 соглядатаев, они закопали Богом данное слово в страхе арабского мышления. Закопали. Они отказались быть распорядителями Богом данной земли. Они отказались быть распорядителями Богом данных богатств. И причина была невелика. О, в эту землю обетованную их не пустили невеликаны. В землю обетованную их не пустило то, кем они видели себя в своих глазах. И мы были в глазах наших перед ними, как саранча. Такими же мы были в глазах их. Вы знаете, что Дух Божий показал мне в этой истории, в целом, как бы готовя нас к этому материалу? Он показал, что народ Божий не принял и не видел дарованное Богом своим. Послушайте, дети Божии, если вы, как подданные великого царя, не рассматриваете все, что принадлежит Господу, как то, что принадлежит вам, вы никогда не будете этим распоряжаться. Вы никогда не будете стремиться этим распоряжаться. Вы скажете: «Господь, тебе надо, ты и делай». Господь, подождите, подождите. Вы знаете, что все, что находится в руках нечестивых, все богатство этого мира принадлежит нашему Господу. И если его подданные не рассматривают это как то, что принадлежит ихнему Господу, они это и не будут востребовать. Народ Израиля не видел дарованное им Богом своим, поэтому и не смог стать распорядителем тем, что не приняли как принадлежащее им от Бога. Они оставили Божье богатство, они оставили Божьим распоряжаться тем, кому это не принадлежит. Они оставили этим распоряжаться, этим великанам, этим язычникам. Хотя это принадлежало ихнему Богу, а Он передал это им. Быть распорядителями того, что принадлежит им. А они отказались от этого, потому что они не видели, что это принадлежит их Богу, и это принадлежит им. Просто хотя бы на минуточку задумайтесь, верите ли вы, что все богатства этого мира, все, что в этом мире, дома, техника, офисы, компьютеры, золото, серебро. Верите ли вы, что это принадлежит Господу? Если вы это верите, то ваша часть, чтобы это перешло в руки в его народа. Брат Олег, если Господу будет угодно, он и так переведет. Нет, дорогие мои, нет, это ваша часть, что вы высвободите на земле. Это ваша часть востребовать и переместить, и стать распорядителями этого. Рабское мышление сразу все переводит на друга, на других людей. На, и пусть он это делает. В этом и есть причина, что народ Божий, наследником всего являясь, не стал распорядителем. Писание говорит, что он царь царей, Иисус царь царей и Господь господствующих. И пока цари, пока господа остаются с рабским мышлением и не принимают все, что принадлежит их Господу, а значит и им, пока они не принимают этого, царства остаются бесцарствующим и господствующим. И, конечно, и то, что принадлежит царю, остаются в руках у нечестивых. Мы с вами уже читали, и теперь я хочу еще раз прочитать из Галатам 4.1, только уже в более развернутой форме. Наследник, доколе в детстве умом, а именно это рабское мышление, младенческое рабское мышление, ничем не отличается от раба. Удивительно, да? Наследник, доколе в детстве умом, ничем не отличается от раба. Хотя и уже давно господин всего. Еще 2000 лет назад земля и все, что ее наполняет, перешло в руки нашего Господа. И Господь передал это в свое царство. Пользуйтесь, распоряжайтесь для распространения радостной вести и обеспечения моего народа. Что делают дети Божьи? Что продолжают делать дети Божьи? Они оставляют это в руки нечестивых. Наследник, доколе в детстве умом ничем не отличается от раба. Хотя и господин, уже давно господин всего. Удивительно, да? Брат Олег, как мне обновлять ум? В первую очередь, об этом надо начинать молиться и благодарить. Нужно разобраться с этим арабским мышлением, которое всякий раз раздражается, слыша слово «процветание», раздражается, когда слышу слово «деньги» или «богатство». Поверьте, это признаки арабского мышления. Это не раздражает дитя Божие, дитя царя. Это раздражает арабское мышление. Я не думаю, что если вы придете к царевичу и скажете что-то о золоте и серебре, он вас выгонит. Нет. Потому что для него это естественно. Другое дело, он скажет, что вы с этим делаете и какая польза в том царстве, в котором вы живете, от того, от чего говорите. Потому что он царевич, он будущий монарх, он заботится о государстве. Но дети Божии, имея арабское мышление, оставляют все, что принадлежит их Господу, в руках нечестивых. И арабское мышление, всякий раз, когда говорится о ресурсах, о богатствах, приводит их в раздражительность, чтобы они даже этого и не касались. А чем тогда распоряжаться? Нет, конечно, есть то, чем нужно и распоряжаться помимо этого, и мы тоже это затронем. Но и это нельзя оставлять. Это является важной частью в распространении Евангелия до края земли. Ибо воля Божия, чтобы все спаслись и достигли познания истины. И для этого нужно использовать все ресурсы. Чтобы все спаслись, нужно использовать все ресурсы, как на земле, так и на небе. Кто будет это делать? С младенческим мышлением это не получится. Если наследники будут продолжать оставаться с детским содержимым ума, то они будут оставаться рабами, хотя и уже наследники всего. И я вижу, что Дух Божий снова и снова отмечает, что если мы начнем взрослеть в доме Отца и не будем смотреть на все, что принадлежит Господу, как на то, что нужно умножать, распространять, забирать при необходимости через молитвенную комнату, то в зрелости не придет, и Царствие Божие не будет распространяться так, как тому должно быть. Потому зрелость всегда выражается в том, что зрелый в Боге, он принимает все, что Бог дает, и учится в мудрости этим распоряжаться. Он не говорит, это не надо или это надо. Если это принадлежит Господу, значит, этим надо пользоваться. Все. И учиться этим пользоваться для реализации Божьего плана, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Бог даст мудрость, Бог научит. Обновление ума – это не то, что произойдет само по себе. Это то, к чему надо простираться и стремиться, продолжая оставаться в Божьей любви. В Божьей любви. Молитесь о том, чтобы Бог помог вам обновить ваш ум. И будьте внимательны ко всему, что вас раздражает, то, что вас выводит из себя, и то, что вы начинаете рассматривать как не Божье. Поверьте, то, что не Божье, и так понятно. Но если Бог хочет, чтобы все спаслись, если Бог все сокровища отдал в руки Господа, то они должны быть у Него в руках, а не в руках нечестивых. Поэтому вам молчать нельзя. И первое, на что я хочу обратить внимание, что нам нужно быть достаточно прилежными в вопросах обновления ума. Через размышления над нашим наследием, через размышления над тем, что нам доступно по завету. Это процесс, регулярный процесс обновления ума. Дети царя должны научиться думать, как дети царя, как наследники. Если вы не знаете, как думают наследники, то изучите вопрос, как монархов обучают быть монархами. Вы дети великого царя, самого богатого царства во Вселенной. Так давайте мы научимся быть мудрыми детьми царя. Я хочу за вас сейчас помолиться. Господь Иисус, я молюсь за каждого участника сегодняшней встречи. И я прямо сейчас разрушаю твердыни рабского мышления во имя Иисуса. Я высвобождаю из рабского мышления во имя Иисуса. Я разрушаю всякое нищенское мышление и высвобождаю из нищенского мышления во имя Иисуса. Господь, я прошу, помоги им. Помоги им увидеть себя сонаследниками, увидеть, что все, что принадлежит тебе, принадлежит им. И они должны это востребовать из царства мира сего и переместить в царствие Господа своего во имя Иисуса. И я прошу, Господь, дай им необходимую мудрость принять и стать распорядителями в царстве своего Господа во имя Иисуса. Спасибо тебе, Иисус, что с этого дня они не будут безразличны к тому, что то, что принадлежит тебе, пользуется кто-то другой. С этого дня они возревнуют и востребуют переход всего, что принадлежит тебе, в твое царство, во имя Иисуса. А мы благословляем их и благодарим тебя, Господь, за твой труд над каждым участником сегодняшней встречи и за то, что они никогда не останутся прежними. Во имя Иисуса. Аминь.